В эфире рубрика «Об интересном и полезном» с ведущей Елизаветой Алар.
Петр Ильич Чайковский – один из самых лиричных композиторов. Он овеян всемирной славой. Его именем названа Московская государственная консерватория и музыкальное училище в Екатеринбурге, а также престижный международный конкурс академических исполнителей. Его произведения во всем мире являются самыми исполняемыми. Очаровывающий мелодизм, блестящее владение композиторской техникой, умение видеть в любом трагизме светлое и гармоничное – вот что делает Петра Ильича величайшей творческой личностью во всей мировой музыкальной культуре. Петр Ильич родился в российской глубинке в селе Воткинск, близ небольшого завода, 7 мая 1840 года, в семье горного инженера. Детство его прошло в родном имении, под сенью деревенской природы, среди живописных видов и звуков народных песен. Все эти впечатления ранних лет позднее оформились в необыкновенную любовь к родине, ее истории, культуре, творческому народу. Образование детям в этой большой и дружной семье стремились дать самое лучшее. С ними всегда была гувернантка Фанни Дюрбах, которая, кстати, сохранила очень много воспоминаний о маленьком Петруше. С детства это был самый впечатлительный, тонко чувствующий, ранимый, талантливый ребенок с тончайшей нервной организацией. Няня называла его фарфоровым мальчиком. Такое острое восприятие жизни и чувствительность сохранились у него на всю жизнь. Дом был наполнен музыкой. Родители будущего композитора сами любили музицировать. Они устраивали музыкальные вечера, и в гостиной у них стоял механический орган. Любовь к занятиям на фортепиано мальчику привела горячо любимая матушка. И уже с 5 лет он довольно регулярно упражнялся. Занятия музыкой захватывали его целиком. Но родители отправили его учиться в императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге. Они считали, что музыка пойдет ему во вред. По окончании учебы в 1859 году Петр Ильич немного поработал в чине титулярного советника в Министерстве юстиции. В это время он факультативно занимался музыкой, посещал музыкальные вечера, оперы, спектакли. К этому моменту он уже считался хорошим пианистом и импровизатором. Благодаря службе он впервые попал за границу. Поехал в 3-месячный турне с инженером Писаревым, как переводчик. Позднее поездки в Европу стали для него важнейшей частью творческой деятельности. В 1862 году он окончательно решил связать свою жизнь с музыкой. Точнее, для себя он определил это как служение музыке. Он поступил в только что открывшуюся Санкт-Петербургскую консерваторию. Там он обучался по классу композиции. Познакомился с Антоном Рубинштейном. Чайковский окончил консерваторию с серебряной медалью, высшей наградой. После этого Рубинштейн пригласил его в Москву, теперь уже как преподавателя основ сочинения, гармонии, теории музыки и оркестровки. Стоит отметить, что Московская консерватория на этот момент тоже только начала существовать. По сути, тогда не было отечественной школы исполнительского или композиторского мастерства. Были разрознены переводы западных учебников и отдельные классы учителей, которые не концертировали, а передавали свои навыки ученикам по принципу «делай как я». Чайковский не только читал лекции, многие учебные программы и пособия он написал сам. Что-то переводил из зарубежных источников. Остались записи лекций его ученика, выдающегося русского композитора Сергея Танеева. Благодаря стараниям Петра Ильича, обучение российских музыкантов, и особенно композиторов, приобрело систему, метод, цельность. Долгое время эта часть его биографии опускалась, ее считали незначительным эпизодом. Виной тому собственное высказывание Чайковского о том, что педагогическая работа его тяготит. Ученики глупые и невежественные. Но все эти слова совершенно не отражают истины. Это целая веха в отечественной музыкальной педагогике. Чайковский внес серьезный вклад в преподавание и критику. При этом он почти не уменьшал время на собственное сочинение. Это характеризует его как человека чудовищной работоспособности, трудоголика. Его творческий путь не был усыпан розами. В самом начале его часто резко критиковали за желание угодить слушателю. Затем он пытался соединить лучшее из западной культуры с традиционными русскими чертами. Но и тогда ему трудно было встретить единодушие аудитории. Ранние сочинения Чайковского датируются 1854 годом. Это были небольшие пьесы. Его работы консерваторского периода уже выдают в нем мастера. Время конца 60-х, начала 70-х было для него творческим поиском, наиболее обращенным к народному искусству. Примерно тогда же был издан его сборник «50 русских народных песен для фортепиано в четыре руки». Сказочный мифический сюжет, присущий фольклору, был воплощен в опере «Ундина». Первая постановка ее прошла с определенным успехом, но уже к концу сезона ее сняли с театрального репертуара. Рукопись композитор уничтожил. Лишь некоторые музыкальные фрагменты перешли позднее в «Снегурочку». За годы работы в консерватории он написал много произведений. Из знаковых можно перечислить 4 симфонии, 5 опер, принесшие ему мировую славу балет «Лебединое озеро», концерт для фортепиано с оркестром, 3 струнных квартета. Постепенно он пришел к пониманию, что должен больше времени посвящать сочинению музыки. Изнуряющая работа в консерватории требовала очень много времени и сил. И в 1878 году Чайковский проводит последние свои занятия, но до конца жизни сохраняет переписку со многими учениками. В письмах он всегда оставался их педагогом и цензором. В 1877 году Чайковский начал работу над Евгением Онегиным. Поглощенный сочинением, он как-то слишком поспешно женился на Антонине Милюковой. Брак развалился буквально через несколько недель. Все в молодой жене Чайковского раздражало, а совместная жизнь с ней стала серьезным испытанием для него. Душевные терзания этого периода привели к нервному срыву и сказались на музыке. Так совпало, что написанные в этот момент «Евгений Онегин» и «Четвертая симфония» стали вершинами его творчества. В 1878 году он уехал оправиться от прошедших событий за границу. Тогда помощь ему стала оказывать Надежда Филаретовна фон Мек, меценат и поклонница творчества Чайковского. В течение 14 лет они переписывались, но так ни разу и не встретились. Тем не менее, ее моральная и материальная помощь позволили Петру Ильичу заниматься творчеством относительно свободно. Он мог не оглядываться на издателей или дирекции театров. С 1880-х годов он много гастролировал по миру. Он познакомился с такими великими людьми, как Лев Толстой, Эдвард Грик, Антонин Дворжак и многие другие. Он один из немногих счастливчиков, кому удалось завоевать признание публики, критиков, коллег еще при жизни. Согласно биографии Чайковского, в последние годы его неизъяснимо потянуло на родину. Композитору хотелось жить вдали от шумных городов. Он признавался, что бесконечно устал от окружающей его суеты. Поэтому он выбирал небольшие дачные поселки под Москвой, где арендовал усадьбы. Последний его дом в подмосковном Клину стал домом-музеем и мемориальным заповедником композитора. Из биографии Чайковского мы знаем, что в 1893 году композитор был награжден почетной ученой степенью от Кембриджского университета. Умер он неожиданно в 1893 году. Врачи диагностировали холеру, которая развелась буквально за несколько дней. Незадолго до этого ему подали в одном из ресторанов стакан некипяченой воды. Хотя существовали другие версии по поводу смерти Чайковского, но доказательств их предоставлено не было. Интересные факты. В ранней молодости Петр Ильич был влюблен в бельгийскую певицу Дезире Арте. Он даже собирался сделать ей предложение, но она внезапно уехала и вышла замуж за другого. Чайковский невероятно страдал, посвятил ей романс «Забыть так скоро». В фильме Игоря Таланкина «Чайковский» этот эпизод показан очень выразительно. В главной роли блистательный Иннокентий Смоктуновский, а в роли Дезире Майя Плисецкая в необычном для себя амплуа. Больше всего композитор боялся оглохнуть, как Бетховен. Вдохновение – гость, который охотно не посещает ленивое. Этим принципом он руководствовался всю свою жизнь. Мимолетно считают писательскую деятельность композитора. Однако, несмотря на недолгий период, который Петр Ильич посвятил литературному опыту, его статьи в журналах «Русские ведомости» и газете «Современная летопись» имели важнейшее значение в культурной жизни России, так как помогали формировать мнение, видение музыки широким массам. У Петра Ильича, как ни у какого более композитора, есть произведения, которые официально имеют две редакции, одна авторская, другая с чужими правками. Причем внесенные изменения значительны. Известно, что сегодня в силу сложившейся исполнительской традиции в некоторых произведениях звучит не совсем Чайковский. Например, вариации на тему рококо для оркестра и соло виолончели. Петр Ильич дружил с драматургом Островским, а все началось с одной работы для консерватории. В 1945 году Вере Мухиной торжественно поручили изготовить памятник Петру Ильичу Чайковскому. Задумка скульптуры не сразу была воплощена в жизнь. Несколько раз ее приходилось полностью переделывать. В итоге автор не дожила до дня открытия памятника. Это была ее последняя работа. В окончательной версии памятник является собой символ творческого вдохновения. Символично его расположение во дворе Московской консерватории. Ведь ежедневно здесь проходят толпы спешащих студентов музыкальных факультетов и туристов, желающих приобщиться к источнику русской музыки. В современном исполнительском искусстве лучшим исполнителем музыки Чайковского считают Михаила Плетнева. В 20 веке одной из ярчайших и точнейших интерпретаций считали игру Святослава Рихтера. Среди симфонических исполнений выделяют трактовки дирижеров Леонарда Бернстайна, Евгения Моровинского, Евгения Светланова. Романсная лирика Чайковского чрезвычайно привлекательна для артистов оперы и камерного жанра. Такие разноплановые вокалисты, как Сергей Лемешев, Дмитрий Хворостовский, Галина Вишневская, каждый со своей уникальной певческой манерой, с блеском исполняли тонкие, полные невероятной эмоциональной насыщенности романсы Чайковского. На этом я заканчиваю мое повествование. Слушайте музыку, будьте счастливы!